Энергетические центры и их возможности. Для тех, кто стремится к духовной трансформации, работа с энергетическими центрами имеет очень большое значение, при том, что большинство людей никак их не ощущает и вообще не знает об их существовании. Они есть у всех и у всех работают. Другое дело, что каждый центр может быть активирован в максимальной степени или в такой же степени заблокирован, а тогда он и функционирует соответственно. В начале 90-х, когда я впервые узнал о чакрах, мне захотелось их открыть, ведь их открытие должно было дать быстрый прогресс на духовном пути. У меня имелось прекрасное описание чакр, в котором были обозначены лепестки каждой из них соответствующими мантрами. Я какое-то время пытался практиковать по данной мне схеме, но никакого результата не увидел и потому забросил это дело. У меня не сформировалось своего мнения относительно того, реальны ли энергетические центры и как они работают. Я решил, что, возможно, мне не хватило терпения или умения, и оставил данный вопрос без ответа. Спустя несколько лет я начал заниматься телесно-ориентированной терапией, в которой излечение психосоматических недугов производится через работу с мышцами. Вскоре я обнаружил, что центры напряжения, например, в мышцах живота, лежат точно в проекции чакр – сватхистаны и муладхары, как они описываются во всех руководствах. Причем у всех, у кого эти напряжения вообще были, они располагались одинаково, будучи всегда привязанными к точкам, где, по идее, должны находиться энергетические центры. Тогда я тоже принял это к сведению, но с выводами спешить не стал. Позже выяснилось, что мышечные напряжения тесно связаны с энергетическими блоками в эфирном теле, которые, в свою очередь, привязаны к определенным энергетическим центрам в нем же. Со временем роль и функции чакр стали мне известны, хотя я не могу утверждать, что обладаю полным знанием по данному вопросу. Слишком уж он обширен и загадочен. Но то, что на данный момент известно точно и проверено многими людьми на практике, я вам и расскажу. При этом мой опыт несколько отличается от разнообразных йоговских описаний функций и значения чакр. Но зато он объясняет ряд мистических положений и содержание работы мистиков. Энергетические центры расположены в эфирном теле. Они могут генерировать энергию, каждый на своей частоте, а еще они участвуют в энергетическом обмене на уровне эфирного тела. Кроме того, некоторые из них могут принимать энергию извне, и для искателей эта функция самая важная. Существуют разнообразные описания того, как чакры влияют на состояние человека и за что они отвечают, но зачастую эти описания никак не подтверждаются практикой. И здесь нужно понять, что раскрытие того или иного центра не может быть самоцелью, что оно – шаг на пути к главной цели искателя, а потому именно практическая сторона вопроса должна интересовать его больше других. Существуют мотивационные тексты, в которых расписываются качества, обретаемые человеком после того, как кундалини войдет и раскроет очередную чакру, и описывается это дело как настоящая духовная трансформация. То есть раскрытие центра должно приводить к глубокому изменению человека. И самое забавное, что так оно и есть, но в текстах, описывающих древние йогические знания, эта тема доведена до абсурда. Я согласен с тем, что человек не может трансформироваться за счет собственных энергий, и ему нужна энергия иного порядка, которая выступит катализатором трансформации. В суфизме в качестве такой энергии выступает милость Бога, получаемая свыше через седьмой центр, в йоге называемый сахасрара-чакрой. Поэтому кундалини, волшебным образом меняющие человека и спрятанные в нем же, не противоречит логике получения высшей энергии, необходимой для трансформации. Однако эта теория противоречит опыту, да и сама практика, в которой люди сосредотачиваются на поднятии таинственной кундалини, создает простор для игр ума, который, конечно же, создаст все требуемые ощущения огня и жара в позвоночнике. Ничего сложного в этом нет, особенно для тех, кто владеет искусством визуализации и концентрации. Но будут ли эти ощущения свидетельствовать о настоящем поднятии кундалини, в отношении существования которой тоже есть серьезные сомнения, или об успешном самовнушении? Во всяком случае, мы знаем множество групп, где занимаются кундалини-йогой, но не видим мастеров, добившихся истинной реализации на этом пути. Есть много описаний центров, в которых их то связывают с телами человека, то со степенью его продвинутости на пути, в том смысле, что открытие очередной чакры и есть следующий этап с новыми качествами и способностями. Способности, кстати, как и положено в мотивационных текстах, тоже описывают самые что ни на есть фантастические. Подобное описание наводит на мысль, что главное – открыть соответствующий центр, а там все хорошее само собой случится. И тогда некоторые горе-искатели сосредотачиваются на открывании того или иного центра, используя для этого всевозможные способы. Ко мне, например, обращался один мужчина, который просил провести сеанс мануальной терапии ему на позвоночнике. Когда я поинтересовался, для чего нужен этот сеанс, мужчина ответил, что он давно пытается открыть третий глаз и все необходимое уже сделал, но тот проклятый никак не открывается. И, возможно, все дело в энергетическом блоке в позвоночнике, из-за которого кундалини не поднимается, а глаз остается закрытым. Так он свел духовную работу к простым механическим действиям. И так поступают многие искатели, стремящиеся открыть сердце, сахасрару или аджна-чакру. Я не буду описывать здесь расположение энергетических центров, потому что оно у нас ничем не отличается от общепринятой схемы расположения семи чакр, и с этой информацией обычно знаком каждый искатель. К тому же ее без всякого труда можно добыть в интернете. Я расскажу о том, как можно работать с ними и какие плоды приносит эта работа. Начнем с того, что все эти центры расположены в эфирном теле человека, и значит, на их активность прямо влияет его состояние. То есть, если в вашем эфирном теле подавлено много эмоций, то они блокируют нормальное течение энергии в центрах. Центры буквально забиваются ими, и без предварительного очищения эфирного тела, которое производится с помощью практик выражения, не то что открыть, но даже просто активировать их не получится. Подавленный страх блокирует второй центр – сватхистану, тревога – третий, печаль – четвертый, а гнев – пятый. Чтобы у вас получилось как следует активировать центры, нужно сначала поработать со своим внутренним пространством, очистив его, насколько это возможно. Активация центра и его открытие – совсем не одно и то же. Активация – это приведение центра в максимально рабочее состояние, в котором он выполняет свои обычные функции с наивысшей мощностью. Открытие центра – это качественное изменение его функции, сопровождающееся изменением бытия человека и обретением новых возможностей, которых раньше у него не было и в помине. С точки зрения мистиков всех традиций, два главных центра в этом смысле – анахата и сахасрара чакры. Они главные ровно потому, что при их открытии становится возможной прямая связь с Богом, а также получение Его милости, импульсов воли и прочие чудеса. Суфии идут через сердце, через четвертый центр, но в процессе следования воли приходят к седьмому, на финальных стадиях пути. Многие йогины сразу начинают с седьмого центра, игнорируя сердце, поэтому у них другие практики и несколько иной опыт пути. Активацию центров можно провести только за счет собственных усилий. А вот открытие их зависит от ряда факторов, на которые мы повлиять не можем. В том, что касается сердца и седьмого центра, их открытие – это всегда мистический акт, который взять и вызвать собственными усилиями почти невозможно. Усилие готовит вас к тому, чтобы сердце могло открыться, но открывается оно вне усилий, спонтанно. Это просто случается, и все. С другой стороны, если вы не стремитесь к Богу, не ищете связи с Ним и не прикладываете усилий в работе над собой, то сердце и не открывается, потому что оно вам не очень-то и нужно. Подробнее об открытых центрах мы поговорим чуть позже, а сейчас обратимся к их активации как необходимому условию для того, чтобы они вообще открылись. Как и любая духовная работа, она осуществляется за счет использования силы сознания, за счет направления внимания в тот центр, который вы собираетесь активировать. Если у вас нет навыков удержания внимания, выработанных в сидячих практиках медитации, то поначалу вам будет довольно трудно это делать. Простое удерживание внимания в том или ином центре обычно не дает быстрых результатов. Их надо раскачивать. Санскритское слово «чакра» переводится как «колесо» или «круг». Так вот, центр нужно раскручивать, потому что простого смотрения на него чаще всего бывает недостаточно для активации. Центр нужно толкать, давать ему импульсы, которые будут преодолевать его инерцию и начнут его возжигать. Обычно для этого используются мантры, движения и визуализация. Все это вспомогательные вещи, ведь главную работу по пробуждению центров делает ваше внимание. Но без них провести активацию становится труднее, и времени на это уходит куда больше. Но сила вашего внимания все равно играет главную роль в активации центров. В нашей школе есть практика первичной активации первых шести центров, в которой используются движения, мантры и, конечно же, сосредоточение внимания на каждом из них. Она входит в программу наших базовых практик, которые призваны подготовить ученика к более сложным и продвинутым упражнениям. Как правило, она предписывается к выполнению в течение 2 месяцев, и у 80% учеников за это время активируется сердечный центр. Иногда выжигаются почти все центры, но это зависит от предыдущей подготовки человека, которую он получил, занимаясь практиками других школ и традиций. В любом случае, у современных людей верхние центры активируются куда лучше нижних. Первый и второй центры, Муладхара и Сватхистана, соответственно, обычно активируются последними. И этот факт еще раз подтверждает, насколько современные люди смещены в ум и оторваны от тела. Показателем активности центра является его реакция на ваше внимание. Когда вы в него смотрите, он должен разогреваться быстро и достаточно ощутимо. Именно это происходит в нашем упражнении по активации центров. Через какое-то время после освоения практики вы начинаете ощущать, что в центрах происходит движение, а потом и разогрев. Тепло, появляющееся в них, не физическое. Оно возникает в эфирном теле, когда центры разгоняются на полную мощность. При этом оно настолько явное, что ни с чем другим его не спутаешь. Тепло возникает во всех центрах, кроме седьмого. В нем при активации появляется этакий ментоловый холодок или ощущение «шапочки» в кавычках на темени. Поскольку мы уделяем большое внимание работе с сердцем, то и все нюансы его активации нам известны достаточно хорошо, хотя принцип здесь один и тот же для всех центров. Когда вы начинаете активировать сердце, то поначалу можете не ощущать вообще ничего. Так бывает всегда, и ничего страшного в этом нет. Потом, если вы продолжаете стараться, центр либо активируется, либо в нем начинают появляться болезненные ощущения, которые вызваны подавленными энергиями, его блокирующими. Иногда боль концентрируется в конкретной точке. Иногда она мигрирует по грудной клетке и может варьироваться от несильного покалывания до довольно болезненных ощущений, в редких случаях напоминающих стенокардию. Отличительной особенностью подобных болей является то, что они появляются только в моменты, когда вы работаете с сердечным центром. Любые другие виды нагрузок не вызывают у вас проблем. А вот как только вы обращаете внимание на сердце, выполняя упражнения, так появляются эти странные болевые ощущения. Надо сказать, что боли такого рода являются прелюдией к активации сердечного центра и продолжаются обычно недолго, 2 или 3 недели. Потом центр активируется, и все приходит в норму. Или же вы уходите с практики, не дожав себя, и тогда они тоже проходят, хотя выжигание центра при этом не происходит. Значит, вам придется дорабатывать его позже. Когда возникают дискомфорты в сердце при его активации, следует заняться практиками выражения, чтобы ускорить процесс и облегчить его. Когда центр активирован, он время от времени начинает возжигаться спонтанно, без прямого участия вашего внимания. Вы чем-то занимаетесь, ну все равно чем, и вдруг ощущаете, что он разогрелся, и разогрелся хорошо. Нет большого смысла искать объяснение этим спонтанным возжиганиям, и относиться к ним нужно как к подтверждению того, что центр выполняет свою функцию и работает в полную силу. Не нужно искать в этом какой-то мистики или особого знака. Это на самом деле нормально. Позже, если вы по-прежнему не качаете центр в упражнениях, спонтанные возжигания проходят. Но это не значит, что центр перестал быть активным. Он должен по-прежнему легко и быстро разогреваться, если вы обратили на него внимание. Если же этого не происходит, значит, вы снова подавили печали, и пора сделать цикл практик выражения. Если сердечный центр хорошо активирован, то, как показывает практика, от него постепенно возжигаются все остальные центры, и вы тоже начинаете ощущать их разогрев. Но все это, конечно, при условии, что вы продолжаете работать над собой. Даже один хорошо активированный центр начинает менять работу всех остальных центров, начинает разгонять и их тоже. Надо сказать, что активация центров несет с собой 2 побочных или основных эффекта. Побочные они, конечно, в том смысле, что мы стремимся возжечь центры для достижения куда более высокой цели, а не просто ради активации как таковой. И потому все другие эффекты в данном контексте рассматриваются как побочные. Первый из них такой. Во время активации центров на вас начинают обращать внимание люди, причем, как правило, противоположного пола. Этот эффект был отмечен неоднократно. Сексуальная притягательность человека, работающего над активацией своих энергетических центров, резко возрастает. Второй эффект встречается реже, но и приятного в нем намного меньше. Он выражается в том, что вы вдруг начинаете ощущать подавленные эмоции окружающих, чувствуя их почти как свои собственные. А поскольку все люди их в той или иной степени подавляют, то вы начинаете не очень комфортно чувствовать себя в людных местах. Кто-то ощущает чужие подавленные энергии в определенных центрах, а кто-то всем эфирным телом. И если чувствительность становится слишком сильной, то хорошего в этом мало. К счастью, все эти эффекты довольно быстро проходят, хотя восприятие чужих подавленных эмоций иногда сохраняется надолго. Но потом, как правило, человек поднимается на более высокую ступень развития, и это тоже остается в прошлом. Ну и, конечно, работа с энергетическими центрами делает вас более живыми, более энергичными. Но этот факт, как мне кажется, является самоочевидным. Активация центров может проводиться и без мантр, зикра или движений, одним только вниманием. Но тогда оно тоже не должно стоять в одной точке, оно должно двигаться, опять же, исходя из принципа раскачивания центра. Один из способов – центр нужно мысленно вращать. И мы, например, делаем это против часовой стрелки, если смотреть на центр изнутри. В суфийском латаифе, упражнении, предназначенном для работы с центрами, внимание попеременно направляется в четыре точки, расположенные по две с каждой стороны груди, над и под левым и правым сосками. Перемещение внимания из одной точки в другую тоже раскачивает сердечный центр, активируя его и подготавливая к открытию. Да и лепестки, присутствующие в описании чакр, служат той же по сути цели. Работая с ними по очереди, вы делаете круг внимания, вращая и раскачивая чакру. Основные принципы работы с центрами через внимание остаются общими для всех. Теперь, когда с активацией, я надеюсь, все стало более-менее понятно, перейдем к открытию центров. И здесь сразу же возникает вопрос, что же означает их открытие, точнее, куда они открываются? Общепринятым является мнение, что открытие, например, третьего глаза приводит к тому, что человек начинает воспринимать всякие энергии и прочие невидимые обычному глазу вещи. То есть третий глаз открывается в буквальном смысле, начиная видеть невидимое. Что же касается остальных центров, то с их открытием уже не так все понятно. И вот что получается. Помимо своей функции обмена и регуляции энергии в эфирном теле, ряд центров имеет и другие возможности, причем они связаны с иными функциями. Открытый центр – это канал, открывающий человеку другие уровни реальности. Первый, третий и пятый центры каналами не являются. По крайней мере, мне неизвестны случаи, когда они открывались бы хоть куда-то. Второй сексуальный центр открывается в другого человека, причем только во время секса. Если говорить конкретнее, то при определенных обстоятельствах сексуальный центр одного партнера соединяется с центром другого. Они открываются друг другу, и тогда секс приобретает иное качество – качество слияния не только на физическом, но и на энергетическом уровне. Естественно, что при этом происходит куда большее насыщение и удовлетворение, чем при обычном сексе. И связь между партнерами тоже углубляется. Не могу сказать, что открытие второго центра приносит нечто большее. Оно не освобождает от необходимости в нем и никак не меняет человека, просто дает ему новый опыт. К тому же, как и во всех остальных случаях, с открыванием центров здесь ничего нельзя запланировать и найти партнера, с которым заранее будет известно, получится энергетическое слияние или нет. Более того, такой опыт может быть однократным, в том смысле, что только с одним партнером ваш центр вдруг откроется. А когда вы с ним расстанетесь, ничего подобного ни с кем больше не повторится. И никакие ваши старания здесь не помогут. А секс, каким бы великолепным он ни был, не спасает от противоречий, присущих любым отношениям. С аджна-чакрой картина отчасти схожая. Ее открытие не несет коренных изменений в бытии человека, хотя и дает ему новые возможности. Они связаны с тем, что этот центр открывает доступ к ментальному плану нашего бытия, к плану творения, в котором прописаны как узоры личных судеб людей, так и целых цивилизаций. И тот, кто имеет восприятие ментального плана, может знать будущее, причем довольно точно, по крайней мере, ближайшее будущее, которое прописано уже достаточно точно. Случайные прорывы подобного восприятия бывают почти у всех. Когда дело касается какой-то нашей сильной необходимости, ответ на нее может прийти в виде знания того, что же произойдет. Порой знания такого рода люди путают с предчувствиями. Но тот, у кого шестой центр открыт, может знать ближайшее будущее весьма точно. Доступ к ментальному плану вообще открывает много возможностей. Например, магического воздействия. Только мистики обычно ими совсем не пользуются, потому что у каждого подобного воздействия есть своя цена. Взаимодействие с энергиями ментального плана открывает мистику новые силы. Но все это, в общем, ему самому не очень-то и нужно, если он стремится к Богу. Ряд традиций вообще обходится без того, чтобы специально активировать или открывать шестой центр. И при этом люди в них достигают высшей духовной реализации. Другими словами, в его целенаправленном открытии большой необходимости нет, особенно если вы отдаете себя в руки Господа, полагаясь на Его волю, доверяя ей и принимая то, что вам дается. Тем более, что когда вы пребываете в «здесь и сейчас», то знание будущего вам, в общем, ни к чему. Но люди, ищущие силу, хотят рулить миром, знать все наперед и иметь власть над жизнью и смертью. Они открывают себе третий глаз и пытаются пользоваться им в нашем мире, хотя глаз для этого совсем не предназначен. Отсюда возникает множество нелепых описаний тонких миров, масса ошибок у целителей и вообще много всякого духовного бреда. Помните, что если вы пытаетесь что-то увидеть, движимое желанием, то оно уже будет влиять на результат. А если вами руководят эгоистические мотивы, то открытие шестого центра принесет вам в итоге куда больше вреда, чем пользы. Поэтому я не стану описывать здесь возможные способы работы с ним, потому что истинному искателю они не нужны. А то, что ему нужно, ему и так откроет Господь. Что касается открытия сердца, то к нему стремятся те, кто хочет познать реальность Бога, кто хочет ощутить живую и явную связь с Ним. Я уже много говорил и писал о том, что сердце открывается через принятие, хотя каждому приходится принимать что-то свое. Нет здесь общего рецепта, и новое открытие сердца у очередного ищущего – это новый мистический акт. В отличие от второго и шестого центров, Сердце открывается в измерении бесконечности, где осознается и переживается связь с Творцом. Причем, если второй и шестой центры открываются наружу, вовне, то сердце самым таинственным образом открывается внутрь. Звучит странно, но именно внутри открывается вход в некое бесконечное пространство и возникает ощущение прямой и постоянной связи с Источником. Поэтому, собственно, все мистики и призывают людей идти внутрь, потому что дверь находится там, а точнее, в нашем сердце. Сам по себе акт его открытия сопровождается появлением света внутри грудной клетки, причем практически никогда это не происходит по центру. У кого-то пространство света возникает в проекции физического сердца, а у кого-то в правой половине груди. Отсюда возникли теории о том, что существует некое духовное сердце, располагающееся у человека напротив обычного, с правой стороны. Позже, когда сердце открывается полностью, оно располагается по центру груди, но на это, как правило, уходит некоторое количество времени. И это, кстати, относится ко всем упомянутым мной центрам. Сначала они приоткрываются лишь немного, а потом, если человек продолжает работать с ними, раскрываются полностью. Без открытого сердца нет Бога, а есть только спорадические переживания Его присутствия и набор верований. Подтверждение истинности Его существования мы получаем через сердце, когда реальность Бога явлена нам столь ясно, что верить в нее просто нет смысла. Можно жить с приоткрытым сердцем, не доходя до стадии исследования воли и не особенно стремясь к его полному открытию. Так бывает. Открытие сердца меняет энергии человека, но не отменяет его эгоистических желаний. И тот, кто начинает потакать своему эго, может застрять на этой стадии надолго, никуда далее не продвигаясь. Среди современных учителей мне попадались люди с приоткрытыми сердцами. Но, к сожалению, их желание учить порой начинало питать их эго. И сама проводимая ими работа по обучению других становилась препятствием к дальнейшему продвижению внутрь. Так тоже бывает. Открытые центры не беспокоят вас постоянно. Они не дают знать о себе, пока что-то не случится в той области, в которой они открыты, или пока вам не понадобится сознательно в них войти. Но открытое сердце ощущается постоянно, хотя для того, чтобы в него погрузиться, нужно направить внимание конкретно на него. А так ощущение света и легкости в сердце становится фоном, на котором происходит все остальные переживания. Если вы доходите до стадии исчезновения в Боге, тогда сердце исчезает, поскольку оно выполнило свою функцию, привело вас к нему. Я сам, например, испытал шок, когда оно вдруг исчезло, как будто его никогда не было. Это было очень неожиданное и невероятное, с моей точки зрения, событие. Не такое глубокое, как переживание открытия сердца, но зато куда более шокирующее. Но исчезновение в Боге – это все-таки исчезновение, и начинается оно с сердца. Так начинается новый этап суфийского пути. То, чем вы жили раньше, становится неактуальным, но зато появляется нечто совсем новое, неизведанное. Этим и хорош суфийский путь. Вы движетесь на нем от этапа к этапу, и на каждом из них всегда получаете новый опыт, и вам открываются новые грани истины. Если в сердце мы обнаруживаем выход в бесконечность внутри себя, то открытие седьмого центра связывает нас с бесконечностью внешней. Здесь уже нет Бога-творца, но есть абсолют, непроявленный и неописуемый, но отражающийся в переживании мистика, который в нем и исчезает. Звучит парадоксально, но по-другому не скажешь. Все аналогии и метафоры неприменимы к этому опыту, потому что мистик продолжает оставаться в теле, но при этом он исчез. А то, что появляется несколько позже, уже совсем не получается выразить словами, хоть сколько-нибудь адекватно. Открытое сердце проявляет новое пространство внутри человека, но оно совсем не связано с его обычным внутренним пространством. Оно лежит в другом измерении, и вы можете входить в него, используя сердце как дверь. Седьмой центр не бывает открытым постоянно, но когда он открывается в силу вашей или божественной необходимости, то вы тоже ощущаете пространство, в котором исчезает ваше темя, а иногда даже вся верхняя часть черепа целиком. Если через сердце приходят импульсы воли, то через седьмой вы получаете импульсы милости Бога и импульсы знания. Ну а о седьмом центре в этой связи я буду рассказывать еще в лекции, посвященной духовному росту и просветлению. Если подводить итоги этой в полной мере обзорной лекции, то их можно сформулировать следующим образом. Во-первых, энергетические центры существуют и весьма сильно влияют на возможности вашего продвижения по духовному пути. Во-вторых, они блокируются подавленными энергиями, а активируются с помощью энергии сознания. Так что работу с центрами следует совмещать с практиками очищения внутреннего пространства и взращиванием осознанности. В-третьих, не совсем правильно ставить перед собой задачу открыть тот или иной центр, потому что они открываются тогда, когда вы готовы, и при наличии сочетания факторов, которых вам все равно не учесть и не создать искусственно. В-четвертых, благодаря наличию у вас энергетических центров вы можете познать реальность существования Бога и вступить в осознанное взаимодействие с Ним, например, сознательно принять волю Бога при открытом сердце. В-пятых, через открытые центры вы можете получать и отдавать высшие энергии, которые будут вас трансформировать. И пусть здесь перечислены не все возможности, которые появляются по мере активации и открытия центров, но, как мне кажется, и перечисленного уже вполне достаточно для того, чтобы понять, насколько важна работа с ними на духовном пути. Можно полностью игнорировать их наличие, можно быть одержимыми их открытием, но все это крайности. Найдите золотую середину, в которой работа с центрами будет занимать свое место на пути к Господу. И тогда у вас все получится, потому что истинный путь пролегает в равновесии, а не в постоянных попытках прыгнуть выше головы или получить все и сразу.